трогай, голубчик. Давно уже имели мы намерение рассказать историю какого-нибудь города, но разные обстоятельства мешали этому предприятию. И вот свершилось. Горожанин Борис Туманов и горожанка Маша Майерс решили на других посмотреть и о других рассказать в программе «История одного города» на «Эхе Москвы».
Сейчас уже 9 минут первого в российской столице. Доброй ночи, уважаемые радиослушатели. У микрофона Маша Майерс. Это программа «История одного города». Здравствуйте, Борис. Борис Туманов. По левую руку.
Здравствуйте, здравствуйте. Доброй ночи, дорогие радиослушатели. И сегодня мы будем рассказывать...
Вы знаете, я вам хочу сказать...
Историю,
да. Здесь вы сделаете паузу, я хочу с вами... Вот наболело, понимаете?
Наболело.
У меня такое ощущение, что...
Делитесь.
На этом круглом шарике всего два города вообще, в принципе. Вот несмотря на то, что мы с вами делаем программу «История одного города» уже не первый год, и пытаемся москвичей, и россиян, и жителей других стран мира познакомить со всякими разными городами, по-моему, городов только два. Один из них называется Париж, а другой называется Венеция. Потому что тот или иной город, он обязательно либо какая-нибудь северо-восточная, южно-азиатская, американская Венеция, либо точно такой же Париж.
Ну да, Северная Пальмира, там Северная Венеция.
С чем это связано? Питер. Что это за монополия такая? Вот объясните.
А понимаете, тут, видимо, придется смириться с этим. Придется с этим смириться.
Тогда нам с вами придется смириться с тем, что сегодня история одного парижского, восточного Парижа.
Восточного Парижа. У него есть Парижа. Много других названий.
Но тем не менее.
Прозвище.
Итак, я хочу представить наших гостей прежде, чем мы все-таки скажем вам, о каком городе сегодня пойдет речь. Это заслуженный артист России, хореограф Андрис Лиепа.
Доброй ночи.
Здравствуйте. Это филолог и китаист Юлия Дрейзис. Здравствуйте, Юлия.
Здравствуйте.
И Александр Габуев, журналист издательского дома «Коммерсант», и тоже китаист. Здравствуйте.
Доброй ночи.
Сегодня нас окружают люди, которые...
А почему вы меня не называли китаистом?
Вас почему не назвали китаистом?
Да, старейший китаист из всех присутствующих,
кстати. А вы должны поздороваться по-китайски тогда для подтверждения.
Давайте, я готов выслушать.
Выслушать или произнести?
Произносить не буду.
Мы даже выяснили сегодня с Юлией, как можно здороваться на шанхайском диалекте. Звучит «ноу-хао».
А на китайском общепринятом... «Ни-хао».
Вы знаете, проблема в том, что у нас после этого вот передачи, те, которые мы ведем здесь в прямом эфире, они потом распечатываются, вешаются на сайте. Вот я представляю себе, как бедные
мы
наши сотрудники.
Мы готовы предоставить
транскрипцию. Дорогие друзья, сегодня мы рассказываем историю одного Шанхая.
Он же Восточный Париж.
Он же Восточный Париж. Почему, объясните, Андрис, почему Париж? Вы прекрасно знаете Париж, что правда похоже.
Ну, я впервые побывал в Шанхае в 86-м году.
Неужели раньше, чем в Париже?
Нет, после Парижа. В Париже в 82-м, а в Шанхае в 86-м. И, конечно, просто разительные перемены вот с сегодняшним. Сегодня он больше похож, наверное, на Нью-Йорк. А тогда это действительно был маленький Париж. И я так понимаю, что цветущие платаны, которые были, и постройки французских колониального какого-то типа, и красивая набережная, похожая на набережную Сены. Я думаю, что вот такие ассоциации, наверное...
Я хочу сказать, что ассоциация с Парижем в Шанхае рождается не столько из-за внешнего вида, сколько из-за, если хотите, психологического типа обитателей
вот
этого города.
Вот это еще интереснее.
Да,
Господи,
дело в том, что сами французы соглашаются с характеристикой, которую дают шанхайцам. Они говорят, что они точно так же, как парижане, ведут себя крайне надменно, они холодны и расчетливы. Это типичная характеристика парижанина.
И это типичная характеристика, которую дают шанхайцам все остальные китайцы, потому что шанхайцы – это жители единственного города, пожалуй, в Поднебесной, которые на вопрос «Кто ты?», вместо того, чтобы ответить «Я китаец», отвечают «Я шанхаец».
Вот
то есть
так.
Это совершенно особая нация внутри нации, и отношение к одежде, пожалуй, ярче всего говорит о том, какие это парижане.
То есть они модники?
Да, конечно, потому что в Шанхае выйти несколько дней подряд в одном и том же костюме, даже для мужчины, это уже мовит.
Даже для партийного чиновника выйти на работу в одном и том же галстуке, это уже вот что-то, чего совершенно не понимают товарищи в Пекине, как можно.
А как это объясняется? Давайте тогда, я не знаю, нужно ли здесь глубоко копать вот именно историю одного Шанхая, чтобы объяснить, вот с чем связано это самоощущение.
Можно, можно, можно.
С чем связано это самоощущение, оно, наверное, исторически. Если мы говорим, что самоощущение москвичей по сравнению с остальной Россией, наверное, экономически объясняется в первую очередь.
Маша, не совсем так. Дело в том, что у Шанхая... Вот,
я про Москву сказала.
Я понимаю, но у Шанхая история, вот, особенно та, которая складывалась в 19 веке во второй половине, она прежде всего связана не столько с китайцами, сколько с иностранцами, с теми же англичанами, с теми же французами, с теми же американцами.
То есть по крови остались...
Да, русские были, да, совершенно верно.
По крови остались китайцами, а по ментальности стали французами, так что ли?
Если хотите. Дело в том, что тон задавали там европейцы. Потому что это был город, в котором одно время запрещалось селиться китайцам. Вот слово «settlement» пошло оттуда, вот это типа комфортабельного гетто для иностранцев, в которые был запрещен вход не иностранцам. И вот именно эта закваска, Александр меня и Юлия поправят, если я что-то преувеличиваю и не договариваю, именно эта закваска и придала Шанхаю вот этот особый, не совсем китайский дух.
И при этом, как сегодня вот воспринимают русских, как воспринимают русских артистов?
Ну, как вообще, с огромным пиететом. Когда я зашел в Гранд-театр, большой театр Шанхая, в принципе, я был шокирован, потому что у нас, для нас, для русских, есть только один большой театр. Ага. А для них есть свой большой театр. Они взяли его и построили. И для них все стало хорошо. Я увидел плакаты тех спектаклей, которые когда-то приезжали туда. И, конечно, были и русские артисты. И даже вот я сегодня показал фотографии со своей супругой из «Жар-птицы». Вот висел этот плакат. И получил тут же приглашение приехать на конкурс международный. Честно скажу, был в шоке от того, как хорошо китайцы танцевали, но все равно судили их европейцы, американцы, французы. И шанхайцы получили, ну, как бы, первые места, и китайцы вообще. А для нас очень хорошая возможность сейчас приехать и порадовать их своими спектаклями. Готовим сейчас проект «Русские сезоны», чтобы привести его в Шанхай, Пекин и несколько других городов.
Собственно, как и в Париже, да, начиналось, да, с русских сезонов.
Да, все в этом мире связано. А мир, как известно, тесен. А что вам больше всего нравится в Шанхае? Это я Андрес или я помучаю и пытаю?
На самом деле, меня просто поразил вид с набережной старого Шанхая на новую набережную. А в 86-м году, я даже не помню, что было с другой стороны, было очень хорошо с этой, но когда я, ну так, взгляд бросал на другую сторону, я просто даже не могу вспомнить, что там было.
Болото.
А сейчас стоит город конца 21 века. То есть нам... наверное, долго придется строить вот эту башню, которую мы только что заложили, потому что у них этих башен уже, наверное, 20 или 30, и совершенно феноменальных каких-то образов, конструкций, а телевизионная башня просто это феноменальной красоты, какое сооружение поражает...
Самая высокая в Азии, да? Самая высокая в Азии, да?
Поражают культурные центры. Там есть Ориентал-центр, который просто, ну, какая-то жемчужина. И по насыщенности аппаратуры, и удобству, и красоте, и даже ощущению театра. Вот они смогли в современном стиле построить настоящий театр. Что Гранд-театр, что Ориентал-театр. Два театра, которые просто обладают всеми, ну, лучшими позициями, которые для сегодняшнего дня существуют в мире театральном. И меня поразила, например, любовь к нашему певцу Витасу. Потому что во всех...
Он поет таким же тонким голосом.
А вот я тоже пытался просто понять. А, наверное, мне кажется, что это все-таки свойство китайского уха, который улавливает вот мужской фальцет, который исполняет... Нет?
Бог его знает. То есть, конечно, улавливает, но любовь к такой музыке, она среди современных
китайцев. Нет, ну как бы мне кажется, что это даже не музыка, это тембр голоса, тембр, который ложится на их понимание, что такое красивый и интересный голос.
Да, конечно. То есть китайцы всегда любили высокие голоса, если мы вспомним и то поколение певиц, которое было в Шанхае 30-х годов.
Это то... вы вспоминаете, а нам просто рассказываете.
Да, Шанхай 30-х годов, он дал такую уникальную музыкальную традицию, которая заимствовала что-то и из джаза, и из европейской эстрадной музыки, и из китайской традиционной оперы. И женщины, которые занимались этим в Шанхае и впоследствии в Гонконге, они как раз отличались довольно высокими голосами.
Но и мужчины поют в пекинской опере,
да,
женские партии. Да. И вот это, наверное, то, что вот свойственно, в общем-то, азиатским театральным каким-то традициям, то, что есть кабуки, в котором играют женские роли только мужчины. И вот когда мы в прошлом году делали китайский Новый год здесь, в России, мы пригласили певцов, которые пели вот такими тонкими голосами. Китайцы, которые были у нас на этом вечере, они просто вот завороженно слушали. Для нас это немножко странно, экзотично, но для них это совершенно какой-то вот необыкновенный флёр.
Я бы добавил вот к вашему описанию тех успехов, которые Шанхай сделал в последнее время, то, что впечатляет еще и то, что все эти достижения, вот все эти поразительные архитектурные сооружения, вот этот взрыв культуры, экономики, да, это все за последние 20 лет.
Ну, тут стоит учитывать, что все-таки Шанхай...
Даже 14, мне сказали.
Ну как, если считать с 92-го года, в общем, 15 лет.
Да.
Дело в том, что Шанхай – это, конечно же, прежде всего витрина. Да? То, что мы говорили про то, что город очень тесно связан с иностранцами со второй, ну, после опиумных войн. Он во многом до сих пор очень тесно связан с иностранцами, и он город в том числе и для иностранцев. То есть это витрина того, как развивается Китай. Надо учитывать то, что с 92-го года вся власть в Китае это были же шанхайцы. То есть даже есть такое понятие, как шанхайский клан, председатель КНР
Цзян Цзимин. Шанхайская клика, да.
Шанхайская клика. Он шанхайц, то есть все люди в окружении шанхайцы. И даже в нынешнем руководстве шанхайцы составляют добрую половину. Поэтому, конечно же, денег туда заканчивалось.
Впору сравнить его с Петербургом.
Он в этом смысле очень...
Это же город, построенный на болотах.
Ну, видите, и в этом тоже, да.
То есть все здания на вот этой знаменитой набережной, они первоначально строились на несколько метров выше, чем тот уровень, на котором они стоят сейчас, и под собственной тяжестью они постепенно опускались.
Вот так.
То есть для того, чтобы войти на первую ступеньку порога, надо было взбираться по деревянной лестнице вот несколько лет буквально. Ну, оседают они быстро, поэтому...
Ну, слушайте, ведь мы забыли сказать самое главное. Это крупнейший морской порт мира.
Ну, сейчас.
Сейчас,
он
да.
Он был таким до 40-х годов одним из крупнейших, а сейчас как раз вот новая власть решила выкопать там глубоководный порт, который будет больше, чем в Гонконге. Поэтому если сейчас приехать в Шанхайский порт и посмотреть, это, конечно...
Ну, по грузообороту Роттердам они уже обошли.
Какие данные? С ума
сойти. На самом деле я взял вот эту маленькую экскурсию на пароходике по реке
Хуанпу.
И я увидел, как строятся быстро новые терминалы, как украшаются набережные. И видно, что центр уже построен, а вот чуть подальше... строится, и, наверное, надо сказать о том, что Экспо, которое должно пройти у них
в 2010
году, это станет их фишкой по отношению к Пекину, который принимает Олимпиаду. И когда мы зашли и посмотрели вот этот центр, который сейчас занимается подготовкой к Экспо, он находится где-то там на 10-20 этаже, и оттуда открывается вид на две части, которые уже практически снесены. И через 4 года там будет построена огромная, потрясающая макет, который стоит внутри этого здания, просто поражает. просто даже технологии. Я занимаюсь театром, и я вижу, как это здорово сделано, просто даже с театральной точки зрения. Там нажимаешь на кнопочку, обрисовывается то место, где будет стоять там американская экспозиция, где русская, где итальянская, и все это уже практически вот начинает строиться. Но мы понимаем, что за 4 года у нас построить ничего невозможно, а у них, видя, как построен за 15 лет практически новый город, ты понимаешь, что это будет, и действительно будет современное и супер какое-то новое слово, наверное, в строительстве будет еще как бы
заявлено.
Давайте
проводить параллели дальше, да, давайте туда перенесем столицу, в конце концов, рано или поздно, это такой новые Васюки построим.
Кстати, я прошу прощения, Александр Юрьевич, что я вторгаюсь в вашу епархию, мы забыли сказать о том, как переводится слово «Шанхай». Я слышал, что это означает «стоящий над морем» или «вступающий
да,
в море».
Да, совершенно верно.
Он довольно далеко от моря географически.
Он сравнительно далеко, я думаю, там километров 15, наверное, по Хуанпу вверх. В принципе, за счет этого он и был портовым городом, то, что там хорошее довольно судоходство.
А как насчет того, что это один из самых крупных городов мира, он растягивается, да? Он вдоль реки растягивается? Там
нет,
он
в принципе круглый.
Или он сравним с Москвой?
Он, в отличие от большинства старых китайских городов, которые имеют регулярную совершенно планировку, как Питер, да, тут его чуть больше роднит с Москвой, то, что он совершенно запутанный, безумный с этими...
Он довольно беспорядочный, потому что, когда начинали возникать вот те самые... европейские сеттельменты, китайские поселения, они налеплялись на них сверху, потому что китайцы бежали под защиту европейцев, и из-за этого город рос довольно хаотично. И, в общем, Шанхай – это, конечно, такой большой салат.
Но мне как раз это нравится. Он какой-то очень живой, там... очень такой естественно развивающийся. Не по каким-то определенным законам градостроительства, а то, что вот он как бы общественно значимо развивался. Вот сейчас даже старые районы рушатся, и мне безумно жалко, потому что на их месте возникают такие вот американские небоскребы, а вот те маленькие лачушки, которые просто вот вымываются, я так понимаю, в связи с тем, что вот такой строительный бум, просто жалко их терять.
Цены на недвижимость растут, конечно.
Ну что-то я прочитала, я поинтересовалась, мне показалось, что вполне сопоставимо с Москвой, даже подешевле, там 2000 долларов метр на окраине, там 3
что, собрались в Шанхай перебежать?
Нет, что вы, я
смотрела,
кстати, намного дешевле, чем Москва, в общем. Ну, то есть как, он настолько большой город, он дает очень много возможностей, да, Москва, в принципе, вот исчезли какие-то возможности дешевые и интересные, допустим, еды. В Шанхае можно поесть, в принципе, на какой-нибудь Хуайхайлу, да, там самая фешенебельная улица, на которой салоны Бентли, все бутики и так далее. Можно поесть за цены, как в Токио, в Москве, в Лондоне, при этом действительно за какие-нибудь 15 юаней можно поесть.
В соседнем переулке?
Да.
А юань это сколько?
3,5 рубля, то есть считайте рубли за 50.
Понятно.
Это вы, во-первых, с трудом встанете, во-вторых, будет и, конечно, шанхайская кухня местная.
И будете икать.
Совершенно особо, очень сладко.
Так, с чего начнем? Как, что сначала идет там? Закуски, да? Холодные, потом горячие.
Вы считаете, что пришло время поговорить о кухне?
Ну, я не знаю. Время вообще, на самом деле, уже 27 минут.
Вообще, да, пришло время поговорить о кухне.
Позвольте, я только представлю наших гостей, чтобы люди все-таки ориентировались в этом городе Шанхай, который сегодня вот у нас фактически...
Кстати, в русском языке, я прошу прощения, в русском языке слово «Шанхай» означает синоним хаоса.
В общем, да.
Но когда фотографируешься, обычно они говорят, скажите «Шанхай».
Чиз не надо говорить, да?
Нет.
Заслуженный артист России, хореограф Андрес Лиепа, филолог и китаист Юлия Дрейзис и китаист же, а еще и журналист издательского дома «Коммерсант» Александр Габуев. Вот сегодня мы в такой дружной компании рассказываем вам историю одного Шанхая. А вы нам, кстати, +7 985 970 45 45, это наш смс-номер. Вы можете нам что-нибудь интересное написать или вопрос задать какой-нибудь. Мы его обязательно прочитаем. Ну что, с чего начинаем? С закусок, с напитков?
Можно я только скажу? Вот 9 судей международных попросили пощады после 3 дней двухразового питания. Потому что кормили так, что отказаться было невозможно, потому что это все вкусно. Но они поняли, что мы взмолились на четвертый день и поняли, что мы даже не можем высиживать эти долгие туры, потому что кормят так вкусно.
Надо не томите, что... Чем кормят?
Всем.
Ну, совершенно... ну всем. Вот, все понравилось.
Нет. Она дергает лапкой, понимаете? А вы это едите?
Кормят чем? Я пытался не есть мясо, потому что я понимал, что уже намешать свинину, курятину, рыбу...
Это очень по-шанхайски.
Грибы. А была судья из Финляндии, которая обожает грибы. И вот когда ей дали там третью или четвертую разновидность грибов, она их ела. Но на следующий день просто попросил пощады не давать ей больше.
В принципе, основа фрукты. Всего в шанхайской кухне – это много очень сладкого. То есть всевозможные сахарные заливки, заливки из меда и так далее. Причем мясо сладкое, сладкая рыба.
Не предугадаешь.
Впервые видел золотую фольгу, которой были покрыты пирожные. Да. Настоящее сусальное золото, которым покрывается, ну, это, я так понимаю, что очень дорогие пирожные.
Но его есть не надо.
Нет, это съедобное.
Тоже съедобное?
Это съедобное сусальное золото.
Тонкое листовое золото, которое они едят. Это очень вот такой
фантастик. Хочу Шанхай.
Я замолкаю. Я не знаю, я не хочу есть золото.
При этом несчастные шанхайские повара оказываются самыми такими... в сложном положении, когда они приезжают в какой-либо другой город для того, чтобы готовить на потребу там западной публики или российской. Потому что их переучивать дольше всего, 3 месяца их не подпускают к котлу, как мне рассказал тут один ресторатор в Москве, потому что они во все сыплют сахар.
А, вот так.
В таких количествах, что...
А скажите, пожалуйста, верно ли вот это, я не знаю, ходячий сюжет, что китайская кухня славится именно тем, что она превращает продукты в свою там, вкусовую противоположность. Там бамбук выглядит как мясо, мясо выглядит как рыба. Ну, я утрирую, естественно. Это так?
Это так. Причем причины могут быть разные. С одной стороны, действительно, это безумство поваров, которые уже начинают извращаться, когда продуктов очень много. Либо это ситуация крестьянская, когда есть приходилось буквально все, что не попадя.
И они пытались
вот вкус этот какой-то придать. Ужасный вкус забить и трансформировать так, что из самых простых вещей они могут приготовить нечто очень вкусное. Ну вот наше любимое блюдо было это чхоу-дофор.
А что это?
Да, это совершенно особенная шанхайская вещь, которую, как правило, китайцы из других городов не могут есть, за редким исключением.
Даже так.
И это испытание для любого китаиста приехать в Китай, и особенно в Шанхай, и попробовать чхоу-дофу, вот сможет или не сможет.
Что же это такое?
На подходах к вот этим маленьким рыночкам, которые кроются между улицами, уже можно учуять этот запах, похожий, я не знаю, на запах там, старых носков, которые бросили на сковородку.